Есть такой, был такой, вы слышали, наверное, подвижник 20 века, архимандрит Серафим Тяпочкин. Вот какие воспоминания о нем. Ему совершенно чуждо было осуждение. Если кто-либо приходил к нему с жалобой на ближнего, начала подробно рассказывать о происшедшем и о своем обидчике, батюшка учтиво останавливал, но так, чтобы не оскорбить говорившего, и призвал молиться за обидчика. Тут же все смущение рассеивалось, обида утихала. Достигал этого тем, что, молясь, внутренне оставался спокойным, невосприимчивым ко всему плохому, чуждому его душе, по слову заповеди Христовой: «Блаженны миротворцы, яко они будут наречены сынами Божиими». И вот нередко, ведь мы даже выносим на суд во время исповеди других людей. Приходим, ну, нам, священнослужителям, нам очень часто приходится выслушивать что-то типа: «А вот у меня зять такой, а невестка такая-то, а свекровь такая», ну и так далее. То есть приходят каяться за других. Не за себя, а за других. К сожалению, вот нелепо это звучит, но ведь очень часто. Очень часто. А мы на исповеди, кстати, не имеем права даже имени кого-то называть. Если кто-то, человек с кем-то согрешил, он имеет право каяться только за себя. Только за себя. Не имеет права даже имени называть человека, даже если это был общий грех. Он восхищает тогда право суда. Он имеет право каяться только за себя. И не указывать. Тайна исповеди должна сохраняться как со стороны священника, который все выслушивает, так и со стороны кающегося. И если кающийся начинает говорить что-то не о себе, а о другом, тем более давая намек, или прямо, или косвенно указывая священнику на другого человека, человек очень сильно погрешает против правды Божией, против Господа. В замечательной молитве Ефрема Сирина, которую мы повторяем каждый Великий пост, мы просим у Бога даровать нам зрение своих согрешений и не осуждать своего брата. Даровать зрение согрешений – это значит подарить нам благодать. Ведь только человек, который стяжал благодать, может видеть свои согрешения. На Афоне есть в монашеской среде, в которой, ну, скажем так, очень явно, очевидно, люди испытывают и понимают, что такое благодать Божия, есть такие выражения: «Это благодати нравится, а это благодати не нравится». Вот благодати, конечно, никогда не нравится осуждение. И там, где осуждение, благодати не нравится, и поэтому благодать отступает от человека. А чем мы спасаемся? Своими подвигами, своими делами? Они, конечно, нам нужны, но и спасаемся совсем не ими. Спасаемся не законом. «Прийди сень законная благодати пришедшей». Весь Ветхий закон, весь Ветхого Завета человечество пыталось спасти соблюдение закона. Ничего не вышло. До такой степени ничего не вышло, что Богу пришлось Единородного Сына Божия сделать человеком, для того, чтобы Он принял крестную смерть, был распят за нас и вместе с Собой потом воскресил и всех верующих в Него. Поэтому только благодатью. Если благодать отступает, значит, как мы будем спасаться? А осуждение – это та сила, которая прогоняет благодать. Мы не сможем ее никак. «Осуждение и порицание, — говорит преподобный Иоанн Лествичник, — есть плод ненависти». Осуждение, по его же словам, болезнь тонкая. Это состояние, которое устраняет любовь. Это нечистота сердца, утрата целомудрия. И осуждение поистине страшная вещь. Вообще осуждение, особенно если оно не прекращающееся, если человек, ну, не внимает ничему, вот ему говорят, а он все равно, можно даже сравнить с демоническим состоянием. Демоны всегда будут стремиться осудить человека. Не случайно есть у нас в литургических текстах и в предании такие образы, когда человек покидает мир иной, то душа его восходит к Богу. И что хотят демоны сделать? Осудить. Уничтожить, не извести во ад. А что делают ангелы? Они пытаются человека оправдать, стать его не судьями, а адвокатами. Вот такими адвокатами Господь призывает быть каждого из нас, каждого христианина, быть адвокатами для своего ближнего, но не судьями. Ну и потом мы должны помнить, что осуждение – это как раз вот та реальность, в которую и сам Господь наш попал. Ведь Его тоже осудили. И внешне как бы те, кто осуждал, были правы. Ну, со своей точки зрения, да? Они-то Его Богом не считали. Они считали Его нарушителем закона, они считали Его богохульником и так далее. И что? К чему это привело осуждение? К крестной смерти, к распятию. И в этом смысле, когда мы кого-то осуждаем, не видя в человеке образ и подобие Божие, вот мы тоже в этом смысле становимся сопричастниками тех судей, которые Христа осудили на смерть. Потому что в ближнем своем мы не видим Христа. А в ближнем своем мы всегда должны увидеть Христа. Это очень красиво так говорить, конечно, очень легко. Я это понимаю. А на самом деле это очень сложно сделать. Всем сложно. Каждому из нас сложно. Потому что любить вообще сложно. Потому что любовь, которая противостоит осуждению, как презумпция любви, которой должен всегда пользоваться христианин, это всегда жертва. Это всегда, может, в какой-то степени страдание, отрывание от себя что-либо. Но это единственный путь для христианина и единственная возможность никого не судить. «Кто ты такой, что судишь другого?» — говорит апостол Павел. Ведь один Господь может другого осудить или оправдать. Мы, люди, должны научиться видеть свои прегрешения и не осуждать брата своего. А что нам делать, когда нас осуждают других? Мне хотелось бы привести здесь слова Иоанна Златоуста. Святитель говорит, что когда мы живем в грехе, даже если нас никто не осуждает или не обвиняет, мы являемся самыми ничтожными среди людей. Напротив, когда мы пребываем в прилежной добродетели, даже если против нас восстает вся Вселенная, то есть даже тогда, когда весь мир осуждает нас в том, в чем мы не виноваты, тогда мы ревнители всего и становимся достойнейшими из всех. Главное – все это претерпеть, стиснув зубы, не возражать. Удивительное поколение, с которыми, конечно, большинству из, наверное, здесь находящихся в этом зале удалось пообщаться. Это поколение наших бабушек или прабабушек. Я хорошо помню вот этих сельских женщин в Курской губернии, в которой я родился. Как они, люди, прошедшие войну, голод, раскулачивание, коллективизацию, лишенные всего тогдашней практически властью, потеряв многие-многие годы на все это, война, коллективизация и так далее, оставались удивительно счастливыми людьми. Они были намного более счастливы, нежели мы сейчас сидящие в этом шикарном зале, не имеющие даже доли того, что мы имеем. Но что самое интересное, ну, по крайней мере, вот с теми верующими людьми, с которыми мне доводилось общаться, никто из них, практически никто из них, никогда никого не осуждал. Вот я не слышал этого. Никогда. И логика была очень проста. Господи, да что ж я буду цеплять грехи другого человека, у меня и своих-то грехов полно. Все очень просто и очень сильно, а главное убедительно, потому что за этими словами стояла реальная жизнь, реальные дела. Вот именно поэтому они и выстрадали для нас вот это время. И то, что мы сейчас с вами имеем, я всегда это повторяю, я в этом просто убежден внутренне. Это не наши заслуги, это заслуги их. Это они несколько десятилетий тому назад посеяли нам эти добродетели, которые взошли в виде храмов, монастырей, свободы верить, ходить в церковь, читать книги, которых еще несколько лет 30 назад просто не было. Молитвословы невозможно было приобрести. Это все они, потому что они жили настоящей христианской жизнью. И в их жизни была эта удивительная черта – неосуждение ближнего. Поразительно сильная черта, которая просто преображает человека и все вокруг него. А когда тоже был свидетелем этому А когда этих людей как-то поносили или осуждали, они терпеливо молчали, ничего не отвечали, не говорили, лишь крестились и просили Бога простить этих своих обидчиков. И все настолько как-то вот просто это было, как просто было в свое время не закрывать дом. Люди уходили на поле, оставляли открытый дом, и туда никто никогда не зайдет, никто ничего не возьмет. Мы оказались совсем в ином мире, к сожалению. Еще о чем мне хотелось бы вспомнить. Наверное, вы помните фильм Тарковского «Андрей Рублев». И вот когда Андрею Рублеву предстояло написать картину «Страшного суда», он вдруг отказывается. Помните это? Даниил Чёрный начинает возмущаться. Как же так? Мы договорились, деньги уплочены. Смотри, как мы сейчас здорово напишем. Какой будет огонь гиенский красивый. Какие змеи там выходить. Как и все эти грешники мучаться будут. Расписывает ему Андрей Рублев. Расписывает ему Даниил Чёрный. А Андрей Рублев говорит: нет, я не буду это писать. Ну как же так? Почему? Что у него такая гуманность была грешником? Преподобный Андрей Рублев в силу своего времени, наверное, такой гуманностью сильно не обладал. У него возник диссонанс между мучениями грешников и любовью Бога к человеку. Просто диссонанс. И он, вы знаете, тогда отказался. А потом в жизни, мы знаем, он расписывал Успенский собор в Владимире. И там есть картина «Страшного суда». Но эта картина суда совсем не та, которую ее в фильме описывал Даниил Чёрный. На этой картине нет мучащихся, горящих в пламени, в аду, корчащихся от боли грешников. На этой картине праведники, находящиеся в раю, встречают грешников. Просто встречают. И примерно такую же картину, по-моему, Даниил Чёрный написал в Ферапонтовом монастыре, в одном из соборных храмов. То есть вот этот суд, он не в такой вот страшный, он как бы и суд, и не осуждающий. Да? У нас есть неделя о страшном суде, вы знаете, да? А на самом деле в древних источниках и византийских, и русских, и других славянских, называется неделя Месопустная. Просто неделя Месопустная. Как потом в наш типикон-то попала неделя о страшном суде, тут нужно, конечно, с литургистами советоваться. Но на самом деле название недели о страшном, а не о последнем суде, как этот суд называется у тех же греков, у тех же славянских наших церквей братских, именно последнем суде, не страшном. Неделя о страшном суде к нам забралась вот таким образом. То есть вот этот страх, суд, осуждение, это все на самом деле то, что нужно всегда рассматривать на фоне безграничной любви Божией, любви Бога к человеку. И не случайно преподобный Андрей Рублев потом пишет известную всем икону Святой Троицы, на которой каждый из лиц Святой Троицы взирает с величайшей любовью и состраданием друг на друга и на предлежащие страдания Сына Божия, и который является действительно иконой Бога любви. Не случайно действительно вот икона преподобного Андрея стала таким символом любви Бога к человеку, любви внутри Святой Троицы и образом любви, который Бог дает своему творению. Поэтому резюмируем. Нам должно прислушиваться не к тем, кто нас осуждает или кого-то осуждает, а к евангельскому голосу и голосу собственной совести. Ну и завершу я небольшим стихотворением. «Осудите сначала себя самого. Научитесь искусству такому, а уж после судите врага своего и соседа по шару земному. Научитесь сначала себе самому не прощать ни единой промашки, а уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжкие. Не в другом, а в себе побеждайте врага. А когда преуспеете в этом, не придется уж больше валять дурака. Вот и станете вы человеком. Все, лекция закончена.
Спасибо большое за лекцию. С вашего позволения, хотел бы затронуть немножко иную тему. Очень часто приходится слышать от моих товарищей-семинаристов о том, что основной проблемой семинариста – это привыкание к богослужению во время обучения, когда богослужение становится для тебя обыденностью, и тебя считают интерес, трепет, и ты который раз слышишь одни и те же слова на богослужении, и ты понимаешь, что с тобой что-то не так, но не можешь вернуться к тому трепетному отношению, которое было раньше в богослужении. Скажите, пожалуйста, как можно это предотвратить? И если уже человек находится в таком запущенном состоянии внутреннем, то
как исцелиться? Спасибо, Георгий.
Я начну, наверное, с одной такой грустной шутки, которая бытует в среде греческого духовенства. Они говорят, что после рукоположения молодой священник в течение недели трясется перед престолом, а все последующее время престол трясется перед этим священником. Это говорит о том, что действительно какое-то время проходит и теряется некое благоговение. Все зависит от самого человека, в первую очередь. Всякий раз тот дар, который мы получаем от Бога, мы должны возгревать. Ведь он не дается нам раз и навсегда. И мы должны работать над собой, над собственным сердцем. И неформально относиться, конечно, к богослужению, как внешне, так и внутренне. Ведь представить себе, вот мы сейчас сидим с отцом Афанасием, да? Ну, если бы я бы с ним разговаривал сегодня, завтра, послезавтра, но я с ним говорю как с человеком, как с личностью, как с живым человеком. И я не могу проигнорировать его присутствие. Я могу иногда, может быть, раздражаться, что-то как невнимательный быть к его просьбам. Такое бывает. Но все равно говорю как живым человеком. Когда мы молимся, мы очень часто даже из своего правила, из слов делаем идола. Мы забываем, перед кем мы стоим. Мы стоим перед живым Богом, который нас слышит, который нас видит, и который с нами беседует, и который готов дать ответ на вопрошание нашего внутреннего человека. И тот, кто получал этот ответ, тот это знает. И знает, что и молчание тоже может быть ответом. И молчание долгое тоже может быть ответом. Но это обязательно предстояние перед живым Богом. Вот если мы каждый раз, мне кажется, будем об этом себе напоминать, тогда чаще всего избегнем этой проблемы. Но, конечно, очень много зависит от того, какой пример видят молодые люди. Я в этом отношении, как и многие мои одноклассники, очень счастлив. Потому что передо мной был пример старцев Троицы Сергиевой Лавры. Я видел, как они молятся, как они выстаивают службы. Великий пост. Мы начинали 5:30, где-то даже чуть пораньше, в 5:15 утра братский молебен. Это, по-моему, даже Великий пост в 5 утра, братский молебен. Потом шли сразу в трапезный храм и заканчивали богослужение где-то в 1:00. Мы пели на клиросе, у нас была возможность на кафизмах присесть. А монахи, которые были старше нас, многие, в течение всей первой седмицы выстаивали от начала до конца всю службу. И это до сих пор вот у меня в глазах стоит. И это то, что когда это через тебя проходит в течение нескольких лет, ты потом это увозишь и пытаешься насадить где-то дальше. Вместе с теми песнопениями, традициями, вместе с тем примером, который нам подавали. Охлаждение начинается все равно с сердца самого человека. Если человек не хочет понуждать себя в чем-то малом, он потом и в большом. Если студенты уже сейчас, будучи 17, 19, 20-летними, ищут, где бы присесть, и им тяжело, ничего хорошего не будет. Но с другой стороны, мы не должны тоже полностью крест ставить на человеке. У меня был такой опыт, я о нем не раз рассказывал. Когда я служил в одном храме, был его настоятелем, и там был священник, уже пожилой, я был уже архиерей, настоятель храма, и заходил каждое утро и вечер в храм, перед тем, как поехать в патриархию, тогда был викарием старшего патриарха Алексея, заходил в алтарь, и вот однажды вернувшись с работы в патриархии, я зашел также во время вечернего богослужения в алтарь и увидел этого священника, просто сидящим на кресле, в таком совершенно холодном расположении, и сидя произносящим ектении. И вот за иконостасом никто не видит, стоит он там или сидит. Меня, конечно, разразил праведный гнев. Священник испугался, встрепенулся, встал, богослужение продолжилось. Потом прошло еще несколько дней, я снова захожу на его череду и вижу приблизительно такую же картину. Идет богослужение, он в это время разговаривает по телефону. Ну, тогда уже я еще большим гневом разразился, и желая исправить, конечно, гневом, не в смысле, конечно, я на него там возлился ли, вот, желая, конечно, его как-то, может быть, напугать, я сказал ему, что все, ему грозит запрет, и служить он больше не будет. Священник испугался, буквально упал на колени, мне было очень неудобно, он старше меня. Но я это все равно так вот воспринял как должное, потому что в данном случае, как архиерей, это был мой долг. А потом проходит какое-то время, и вдруг, после воскресного богослужения, ко мне подходит этот священник и плачет. Я говорю, что случилось? Он говорит, вы знаете, спасибо вам, говорит, за то, что вы тогда на меня накричали. Я не понимал, думаю, издевается, что ли, надо мной. Он говорит, ко мне вернулась молитва. И потом пояснил, я в течение 10 лет не имел молитвы. Я 10 лет служил, но не молился. Я потерял молитву, а она ко мне вернулась. Это тогда меня уже разразило просто. У меня просто внутри мурашки такие пошли. Для меня было страшно это услышать, с одной стороны, когда священник служит, но не молится. Просто как на работу приходит. Но с другой стороны, это была такая милость Божия, когда ты видишь, что человек мертв бе и ожил, потерялся, был потерян и нашелся. Каждый из нас должен, из священников, всю жизнь убеждать себя и возгревать этот дар. Больше никак. И, конечно, пользоваться самыми простыми, наверное, способами сосредотачиваться в тишине. Если не слышишь слов, не понимаешь, или мысли отвлекаются, сосредоточиться на Иисусовой молитве. Но не терять эту молитву, самое главное. Ведь мы приходим в храм, где присутствует живой Господь, живая личность, и перед этой живой личностью мы предстоим. Я, наверное, ничего такого сверхумного не сказал здесь, просто, наверное, поделюсь тем, что, ну, по крайней мере, как-то вот в своей жизни пытаюсь делать.
Как с точки зрения весов Бога можно оценить деяния Гитлера?
Для этого нужно быть Богом. Понимаете, мы живем в трехмерном пространстве и мыслим, и рассуждаем, и действуем в этом трехмерном пространстве. А вечность лишена этой трехмерности. И нам логика вечности и логика Бога, конечно же, непонятна. Но мы знаем, что это логика любви. Как эта любовь будет действовать? Спасать или жечь? Не в нашей власти это. Не на все «почему» есть «потому что». Не на все вопросы, которые возникают здесь, в этой земной жизни, мы знаем ответы. Мы должны честно в этом себе признаться. Мы знаем их лишь в той степени, в которой это полезно для нас. Антоний Великий ведь подобный вопрос задавал. «Господи, почему страдают дети невинные? Что ж такое? Негодяи благоденствуют, а невинные души страдают». И помните, какой он получил ответ? «Антоний, внимай себе». Вот ответ. «Внимайте себе».
Случайно услышала, как коллеги осуждают меня. Как к этому относиться? Как, зная, что они обо мне говорят, не изменить отношение к ним?
Да, это своего рода маленькое мученичество. Это всегда бушующий огонь кажущейся несправедливости по отношению к нам. Самое главное – молиться. Молиться за этих людей. И пытаться в этой молитве их полюбить. И вот когда вы будете молиться и в молитве просить, чтобы Господь умягчил их сердце, чтобы Он растопил этот камень, чтобы избавил их от их же осуждения, которым они на самом деле не вас осуждают, а осуждают самих себя, вот тогда вы обязательно получите этот опыт теплоты и любви к человеку. Даже вопреки всякой человеческой логике, обиды, несправедливости и так далее. Когда этот опыт он открывается, тогда совсем другие ответы возникают. Молитва за обидчика, за того, кто тебя осуждает, это самое сильное средство, не сразу действующее, как и не просто так жаропонижающее выпил, и температура спала. Нет, ведь эти вирусы греховные, они в нас живут и переселяются от поколения в поколение уже сколько? Там, сотен тысяч лет, да? Вирус греха. Его очень трудно победить. Нужно лечение, можно сказать, целожизненное. Но успокаиваться все равно не нужно. Нужно обязательно идти этим путем. Только молитва. И в первую очередь молитва. Ну и, конечно, по крайней мере, внешне делать вид, что ничего не происходит. Улыбаться в ответ и все.
Подскажите, пожалуйста, многие говорят, что осуждение – это говорит только о качествах человека, а вот говорить о его поступках – это не осуждение. Но как невозможно же постоянно говорить, что кто-то что-то делает не так. Разве это не является тоже осуждением? Спасибо.
Ну, мы с вами ведь много уже посвятили сегодня как раз разговору о том, что такое осуждение, а что такое рассуждение. Смотря с какой целью мы это делаем. Смотря с какой целью. Если мы говорим о человеке, констатируем факт какой-то его отрицательной стороны для того, чтобы помолиться о нем, исправить или передать другому, чтобы он остерегался, например, на всякий случай, потому что всякое может быть. Ну, человек представляет угрозу, например, да? Что здесь, осуждение или не осуждение? Вот мы говорим, вот этот человек способен на гнев и может в случае чего тебя ударить. Ну, всем понятно, что это не осуждение. Это констатация факта, горького факта, но это характер человека. Нет в сердце осуждения, есть снисхождение и боль по отношению к нему. Но если мы говорим, что это такой сякой, там, блудник, негодяй, вот его там, вот ты с ним не общайся, и вообще забудь, и вообще его земля зря носит даже, ну, понятно, что это уже суд. Мне кажется, что у каждого из нас есть голова на плечах, и у каждого из нас есть разум. Если мы просто трезво будем рассуждать об этом, мы поймем, что такое осуждение, что такое рассуждение.
Да, пожалуйста.
Хотела спросить, чисто
любопытно. Микрофон возьмите, пожалуйста.
Не слышно, возьмите, пожалуйста, микрофон.
Извиняюсь, это не относится к теме, это любопытство. Вы Тихона Агрикова видели?
Что-что? Отца Тихона Агрикова?
Да.
Нет, я его не видел, потому что он почил как раз вот незадолго до моего поступления в академию. Я из того поколения, которые не увидели его.
Я понимаю, что осуждать нельзя. Я знаю, не суди, не суди не будешь, но зная это, я осуждаю даже на подсознании. Не хочу осуждать, но осуждаю, мысли такие появляются. Что делать?
Мысли не наши. Мысли всегда от врага. И с мыслями не нужно вступать в диалог. Мимо мыслей нужно просто проходить и заменять их, пытаться на другие мысли. Если не получается самостоятельно, нужно об этом, конечно, просить Бога. Просто просить: «Господи, вот сейчас у меня в голове такое творится». И просто сказать: «Я осуждаю того-того, помоги мне избавиться от этой навязчивой мысли. Она не моя, она мне не принадлежит, это не от меня исходит». Просто вот так. Главное, не заговаривайте с этой мыслью, как с любым помыслом. С помыслом не нужно встречаться. Помысл всегда хочет затянуть к себе, зацепить, захватить. Когда он зацепит, тогда в этой схватке чаще всего человек побеждается. Но если мы проходим мимо, даже занимаем себя чем-то другим, полезным, тут же переключаемся на какую-то работу другую, пусть даже физическую работу. Вот. А особенно полезно, ну особенно если, конечно, человек один живет, никто не видит. Вот. Замечательную традицию я увидел на Афоне, мне она очень понравилась. Когда монахи что-то делают, посуду моют, со стола убирают, картошку чистят, рыбу, допустим, там разделывают. Они, даже если делают это кругом, они по очереди в течение там, минут пяти каждый вслух произносят Иисусову молитву. Они, если нужно что-то, конечно, попросить подать, они тихонечко попросят. Это не значит, что запрет и все. Я заклеил рот и не имею права ничего сказать. Нет, по делу можно. Но чтобы никаких посторонних разговоров. Дисциплина мысли происходит через вот эту постоянную молитву. И даже дома ведь так можно поступать. Человек моет посуду, если не нуждается в его внимании другой никто, или убирается. Просто вслух тихонечко произносить Иисусову молитву, краткую, из пяти слов. Не обязательно длинную, потому что там может утомить. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ту Иисусову молитву, которую Иосиф Исихас заповедал своим. Она очень легкая и очень легко будет идти. И таким образом будет ум дисциплинироваться, и сердце не будет впускать в себя все эти мысли.
Как поступать, если тебя втягивают в грех осуждения, спрашивая твоего мнения, когда два близких человека ругаются, осуждают друг друга? Как грамотно выйти из ситуации, не обидев каждого из них?
Пошутить. Свести все к какому-то юмору. Выйти из этой ситуации красиво, чтобы никто не обиделся. Переключить, может быть, даже какой-то добрый анекдот рассказать. Снять напряжение. Не нужно все делать иконографически правильно. Просто вот мудро разрядить обстановку, вот и все.
Как научиться отделять человека от совершенного им греха, особенно если согрешили, обидели нас?
Ну, мне кажется, все совершенно очевидно. Грех – это одно, а человек – это другое. Нужно просто… Вот даже в вопросе уже ответ. Вы ведь разделяете грех и человека. Вы ведь уже разделяете теоретически. А если теоретически разделяете, вот сами себя в этом и убедите, в том, что человек – это человек. Да, он совершил этот грех. Но это не значит, что этот человек, он сам этим грехом является. А постоянное внимание к своим мыслям и к своему сердцу – это удел не только монахов. Это удел каждого христианина. Каждый христианин должен учиться познавать самого себя. И в этом познании самого себя мы находим ответы на эти вопросы. Когда мы думаем, прежде чем что-то сделать. Ведь очень часто мы сначала сделаем, потом думаем. Сначала ляпнем что-нибудь, а потом подумаем. А нужно просто наоборот. Сначала подумать, рот свой закрыть, помолчать минут 10, а потом уже и слова все пропадут.
В чем разница? Страшный и последний суд. Никак не связываются мучения грешников и любовь, и милосердие Божие.
Это тайна. Это тайна, которой подвигает нас Господь, и которой надлежит открыться, конечно, уже в жизни будущего века. И какой-то какая-то часть, маленькая-маленькая часть покрова над этой тайной открывается нам здесь, в этой земной жизни, для того, чтобы нас вразумить, чтобы нас предостеречь, чтобы нас наставить. В какой-то степени в воспитательных целях. Но то, как это будет, мы даже себе представить частично не можем. Мы можем строить какие-то образы, и они тоже будут правильными. Но это не значит, что эти образы и есть реальность. Вот как на иконе. Мы ведь видим не историческую реальность чаще всего, а образы. Икона – это окно в горний мир, который нам открывается в виде символов своего рода, многих символов. И если тот, кто человек хорошо разбирается в иконописи, в иконографии, он знает язык этих символов. Вот и здесь мы оперируем тем языком, который является языком символом. Но какова будет та реальность, которая обязательно будет, вот так вот по-настоящему, как мы это переживем? Этого опыта еще ни у кого не было. Но то, что это будет, это очевидно. Потому что некий покров все равно приоткрыт. Нужно доверять Богу. Нужно просто Ему доверять во всем.
Как подтолкнуть ребенка к вере?
Не надо его подталкивать. Самое лучшее подталкивание – это пример собственной жизни. Больше говорите Богу о своем ребенке, нежели ребенку о Боге. Настойчиво, настырно, менторски, раздражительно и так вот очень строго. Не мне, конечно, вам давать эти советы. Я думаю, что многие из тех, кто находится в этом зале, дадут более длинные советы по этому поводу, особенно если воспитывают детей и воспитали их. Я могу лишь говорить от, может быть, некого малого опыта общения своего с теми многодетными или просто успешными в этом плане семьями, которые есть. И у каждой семьи свой уникальный опыт. Просто свой опыт. Некоторые вот настолько с детства начинают своих детей погружать в пространство храма, что они из этого пространства просто никогда не выходят. И это происходит от поколения к поколению. 11 детей, вот у меня семья здесь, 11 детей у них, уже у этих много детей. И все они, начиная еще от пап, от дедушек, многодетные семьи, они всю жизнь живут в пространстве церкви. И почти все из них, практически все из них священнослужители, либо матушки священнослужителей. Это очень благочестивые семьи. Мы знаем, что священнические семьи тоже бывают разные. А с другой стороны, есть другие примеры, когда наоборот, детей слишком заставляют ходить в церковь против их воли, и для них это делается какой-то такой вот очень неприятной повинностью. А, наверное, нужно сделать так, чтобы для них это было праздником и чем-то тем, что они понимали, что они это заслужили. Я сейчас говорю больше от теории об этом, потому что у меня своей, конечно, практики нет.
Бороться с осуждением очень сложно. Как можно уйти от осуждения, кроме как промолчать или свести на шутку? Есть ли еще какие-то приемы?
Я еще раз повторюсь, обязательно молитва. Как только приходит помысл осуждения, если нам не хватает собственных сил, замкнуть свои уста и тут же сердечно обратиться к Богу. Поговорить с Ним, как со своим самым близким другом, и излить Ему свою боль. Своими словами. Не нужно искать какие-то в памяти формулировки, знания каких-то молитв. Просто излить Ему свою боль и сказать все как есть. Очень искренне и откровенно. И в этой искренности, и в этой откровенности Господь как никогда нас слышит и способен нам помочь. Он, вернее, способен нам всегда помочь. Просто именно в этой и откровенности, и открытости мы способны принять Его помощь.
Есть ли еще вопросы, братья и сестры?
Скажите, пожалуйста, как с ленью бороться, раз, а второе, исповедуете ли вы?
Кто бы мне сказал, как с ленью бороться, я бы с удовольствием тоже послушал. Понуждение себя во всем, в науке, в учебе, в спорте, в жизни, в добродетели. Вот не детям пинка нужно давать, а себе. Вот это и самая лучшая борьба со своей ленью. Просто заставлять себя. Ну а как еще иначе? Понуждение себя. Не хочешь, а делай. Заставляй. Бери сам себя за шкирку и заставляй. Что касается исповеди, то я думаю, что у нас есть немало хороших священнослужителей. Вот. Ну а поскольку все-таки мое служение как архиерея именно в центре Москвы, связанное не только с монастырем и с семинарией, но и с другими иными церковными послушаниями, оно все-таки не предполагает, наверное, вот такой вот особой духовнической практики. Когда-то, находясь в духовной академии, я исповедовал тех монахов, которых я сам постригал, ну и некоторых студентов, если они того желали. Но специально этого делать, конечно, не буду, не собираюсь.
Братья и сестры, давайте поблагодарим Владыку за лекцию.